Братья, для нашего назидания мы откроем Святое Писание и прочитаем из первого соборного послания святого апостола Петра. Будем читать из первой главы, текст 6 стиха. 1 Петра, 1 глава, читаю 6 стиха. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе, в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру вашу, спасение душ». Еще один текст я хочу прочитать, который записан в первом послании святого апостола Павла к Тимофею. Я читаю с третьей главы один текст, десятый, потому что он будет соответствовать теме, которую я сейчас обозначу. «И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения». Братья, тема моя – это испытание для служения. Мне один брат, крановщик, говорит, он работал на кране, как испытываются новые краны на грузоподъемность и как периодически и старые краны проходят испытания. Вот. Их ставят под нагрузку двойную. Выдержит ли стрела, выдержит ли трос, двойная нагрузка. Если выдерживает кран и все агрегаты с ним связаны, двойную нагрузку, его допускают до эксплуатации. И так периодически происходит какое-то вот во время эксплуатации какие-то детали уже поднашиваются, их снова испытывают. Если испытания они не выдерживают, их меняют. Испытывает ли нас Бог? А если Бог нас испытывает, то для чего? Но я хотел бы так, как бы вот в плане моего небольшого разъяснения, ну и утвердить, ну как бы сказать, эту мысль, или обозначить, испытать это, поставить под двойную нагрузку. Ставит ли Бог нас под двойную нагрузку? Испытывает ли? Послание апостола Иакова мы читаем: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Быв испытан. Я не сомневаюсь, что Бог вознаградит тех, которые пройдут испытания. Для чего Бог испытывает? Первое, что я хочу отметить. Бог испытывает для того, чтобы нам в будущем дать награду. Бог хочет, чтобы мы получили награду. Бог заинтересован в том, чтобы мы с вами награду получили. Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети были хорошими. Я думаю, каждый родитель заинтересован. И если их будут поощрять, и если результатом их жизни будут какие-то особые благословения, данные Богом для них, и нам будет приятно. Разве мы не хотим благополучия для наших детей? А если еще наши дети какой-то подвиг совершили? А разве родителям неприятно? Разве Богу неприятно, когда Его дети подвиг совершают? Бог поощряет к этому нас и еще гарантирует награду. Бог испытывает и для того, чтобы открыть мне и вам, что мы из себя представляем. И открыть тот материал, который мы употребляем в служении. Сено это, солома, дерево, золото или драгоценные камни. Вот при испытании все это обнаруживается. Мы читаем в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 3 глава. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого. Не будет ни одного христианина, которого бы Бог не испытал в этой жизни и в будущем». Я думаю, братья, что мы с вами бываем подвергнуты испытанию неоднократно при начальном пути следования за Господом, в зрелых годах, да и под старость. Бог испытывает нас для того, чтобы открылось сердечное наше намерение. И какая у нас почва в сердце? Куда падает семя Божие? Камень это? Дорога? Терни? Или добрая земля? Вот при испытании все обнаруживается. Как Иисус Христос сказал, а во время скорби отпадают. Вот скорби, они испытывают человека. Бог однажды испытал Иова. То есть он поставил ее под такую колоссальную нагрузку. Его веру. Иова. И я думаю, все небожители наблюдали за тем, что происходило на земле. Все. Ад поднялся. В единоборство с Иовом дьявол выступил. Он попытался возбудить Бога против Иова. Там Бог ему потом скажет, а ты возбуждал меня против него. Дьявол хотел и Богу причинить ущерб. А, наверное, он хотел и его в какой-то несправедливости обвинить. Вот Иов-то хороший ты. Мое внимание на него обращаешь. А, конечно. Посмотри, как ты его окружил твоей заботой. Все у него есть. Все благополучно. Все хорошо. Давай-ка сейчас мы это все заберем, и мы посмотрим. Будет ли он тебя прославлять? Вот он в твоей руке. И началось для Иова сильнейшее испытание. Братья, я восхищаюсь, удивляюсь и благодарю Бога за этого человека, который оставлен в пример для меня и для вас, и для всех христиан. И когда приходят к нам искушения, болезнь ли постигает, теряем ли мы что-то? Часто я сам вспоминал неоднократно во время своих скорбей Иова. Вы слышали? Иаков будет писать в своем послании о терпении Иова. «И видели конец оного, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Вот возьмите в пример Иов. Дорогие братья, а испытание было нелегким. Это на прочность его веры. Под обвинение самых близких его друзей испытывалась его вера. О, дорогие братья, как легко усомниться от того, который способен веру расслабить. Я посетил одного больного человека. Он и так давно обратился к Богу. Большие погоны были на его плечах. Он пришел к Богу, не зная его никогда. Воспитывался еще в советское время. И он покаялся в нашей церкви. И стал хорошим христианином. трудится при молитвенном доме, покаялась его жена. Я вообще-то сомневался, что она покаялся. Но такая светская дама, вот. И вдруг покаялась и она. И вот они уже члены церкви. И брат наш сильно заболел. У него инсульт. Ну, такой, микро. Речь с трудом, но понять можно. Я поехал в больницу. Зашел в палату, он один. Василий Митрофанович, приветствую. Как он обрадовался. Брат Геннадий, я настолько разбит и расстроен, и даже не знаю. У меня как будто вера пропадает. Я говорю, а что случилось? Как вовремя вы пришли? Может быть, какой-то дадите совет. Он говорит, да вот незадолго до вас пришел один брат. Меня посетить пришел. Посидел, а потом и говорит, Василий Митрофанович, а вот вы хорошо подумайте, за что вас Бог наказал. Такие вещи просто так у христиан не бывает. И говорит, повернулся и пошел. И я, говорит, сижу и думаю, а за что же меня Бог наказал? И говорит, я настолько расстроен, а если я умру? И я даже не знаю, а где я буду? Братья, и я начал духовную терапию ему делать для его веры. Думаю, как легко несколькими словами можно разрушить веру. Это испытание. Ну да, все благополучно закончилось. Мы помолились, я укрепил в вере, его утвердил, мы помолились. Я говорю, Василий Митрофанович, не переживайте. Бог вас любит. Вы ничего не вспоминаете, за что бы вас мучила совесть? Да нет, все исповедовал. Живите спокойно. Бог попустил искушение для вашего испытания. Он потом пришел в себя, пришел в церковь, еще потрудился несколько лет. Братья, вот рано или поздно христианин сталкивается с искушениями, которые Бог допускает для нашего испытания. И вот Иов, несмотря на все постигнутое его, мог в своей молитве обращаться к Богу и говорить такие прекрасные слова, которыми я всегда вдохновляюсь. «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит распадающуюся кожу мою сию, и мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Братья, какая вера! Не ощущать Бога, не видеть Его в этот момент, одни несчастья, совершенно, причем такие сильные. Ну, что сердце могло бы выдержать? Пал на землю Иов и произнес такие слова. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Братья дорогие, разве это не восхитительно? Какая драгоценная вера! Какая будет награда великая, что человек утвержден в вере. Я был еще молодым человеком, но руководителем молодежи уже был. И мы с пресвитером нашим, он уже опытный, пожилой человек, мы поехали по его просьбе навестить одного старца. Он старец уже в полном смысле этого слова. Уже почти не ходит, едва-едва передвигается по комнате. Вот, ему за 80 лет, а он в прошлом пресвитер. И мы к нему поехали навестить его и побеседовать с ним, потому что, ну, сигнал, он угасает и скоро умрет. Что и случилось, в принципе, в самые ближайшие дни. И вот мы заходим к нему, к этому старцу, он в уголке сидит на кресле, изможенный такой, худой весь, болезнь его уже, ну, как бы сказать, всего съела. Худенький. Вот. И он сидит, ой, говорит, братья пришли, как хорошо. Братья, вы знаете, ко мне только что сатана приходил. Вы знаете, у меня даже мурашки по спине, но я с таким еще не сталкивался. Да, говорит, вот прямо через эту дверь зашел, как вы. Да такой страшный. И мне говорит, а я за тобой. Вы представляете? Он мне говорит, я за тобой. А я ему говорю, давай отсюда уходи, говорит. Откуда пришел, говорит. Я Богу принадлежу, говорит. Ты думаешь, я тебя боюсь? Давай, говорит, отсюда уходи. Я к Богу иду. Говорит, меня, говорит, братья, он решил смутить. И знаете, так улыбается, как будто рассказывает, какую он кашку покушал. Я удивился его вере. А я, говорит, Богу принадлежу. Он сразу же, говорит, повернулся и пошел. За мной, говорит, решил прийти. И он вот нам рассказывает, как он готовится к встрече с Богом. Вот. Никакого страха у него нету. Братья, много лет прошло, а у меня этот старец в глазах стоит, в памяти моей. Какой пример! Какая вера! Когда, казалось бы, такое смущение могло вот произойти в его сердце. Я знаю, Искупитель мой жив. Братья, если мы еще не были испытаны, хотя я сомневаюсь, что кто-то не прошел испытания, все мы в той или другой мере были подвергнуты испытанию. И мне, в общем-то, нетрудно это в какой-то степени и доказать. Бог, потому что испытывает, Он испытывает абсолютно каждого человека. В первом послании Петра в 4 главе читаем: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Вот моя реакция должна быть на испытания, те искушения, которые постигают меня. Радоваться. Радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения. Иаков пишет в первой главе. Радуйтесь. Потому что закаляется наша вера. Испытанный человек ставится в пример для будущих потомков. Вспоминая кончину их жизни, подражайте вере их. Апостол Павел напишет в послании к евреям. Они были испытаны. В различных скорбях, в различных искушениях закалялись. И некоторые, а может быть даже и многие, не получили обещанного, умирали в вере. И апостол Павел в этом же послании пишет: «Все сии умерли в вере, не получив обещанного». Вот когда Бог обещает, и мы получаем, братья дорогие, мы и похвалиться можем, радуемся. Это как будто бы и в вере нас утверждает. А вот когда ты ничего не получаешь, ты молишься, а ты ничего не получаешь, и ты веришь, и ты не разочаровываешься в Боге, и ты Бога благодаришь, братья дорогие, мне кажется, эта вера гораздо драгоценнее, чем та, в которой мы по обетованию что-то получаем. Вот, например, иные по вере получали умерших живыми. Какое прекрасное действие для укрепления веры многих. Лазарь воскрес, написано, и многие уверовали во Христа. Многие уверовали. Но потому что чудо видели. А вот когда никаких чудес я не вижу совершенно, и никаких проявлений божественной силы и власти, казалось бы, нету. А вот вера моя, будет ли такая же крепкая? Буду ли я умирать так же спокойно, когда ни ангела не видел, ни чуда никакого не пережил? И, может быть, особых проявлений духа у меня не было? А как я в вере? И я думаю, люди, которые как раз вот ничего не испытывали в своей жизни, никаких сверхъестественных явлений, вот, и они верят. Кстати, мы к этому и призваны. Эта вера очень приятная Богу. Потому что мы и верою живем, неведением. Бог нас проводит через это, чтобы мы верою жили. Эта вера драгоценная.
Братья, она будет особо отмечена на небе. Даже не те дела, которые мы делали, ну, знаете, подвиги какие-то совершали или совершаем. Да, Бог это отметит. Но когда мы веровали, может быть, в тот момент, когда совершенно веровать невозможно, вот это ценно в глазах Божьих. Это ценно. Фома, не будь неверующим. Не будь. Будь верующим. Увещевает Господь своего ученика. Блаженны невидящие и уверовавшие. То есть эти люди, обладающие наивысшим счастьем, которые не ощущали, может быть, особых знамений в своей жизни не видели, а умирали в вере. Как умирал великий патриарх. Бог ему открыл к концу его жизни. Иаков, иди в Египет. Иосиф, своей рукой закроет твои глаза. Я выведу тебя оттуда. Я приведу тебя, и я выведу. Иаков ушел в Египет, и там умер. И не вывел его Бог. А он спокойно умирал. Говоря такие слова, я умираю, но Бог будет с вами. Братья, вот это вера. Это вера. И вот обстоятельства жизни, которые попускает Бог для меня и для вас, они являются испытанием нашей веры. Когда Бог кого-то испытывает какими-то искушениями, а у меня в этот день или в это время все хорошо. А какая моя позиция к тому брату или к той сестре, которая под нагрузку в этот момент поставлена? А какая моя позиция? Братья, вот мы обличать друг друга, увещевать должны с такой осторожностью, как Писание говорит, наблюдая за собой, чтобы самому не подпасть искушению. Сегодня брат искушается, а завтра буду искушаться и я. Я осудил брата в его искушениях, в его испытаниях, выдержал он или не выдержал, а завтра буду испытан я. Вот это надо всегда помнить. И я пройду ли искушение, испытание, если осуждаю другого? Бог поставил Иова под колоссальную нагрузку. И друзья его обвиняли. И вы знаете как? В 8 главе книги Иова мы читаем. Это слова Элифаза. По-моему, его. Это 8 глава. Если дети твои согрешили, Бог и предал их смерти. Вот вывод. Друга, близкого, который пришел поплакать с Иовом. А он вывод делает. И массовое такое обвинение его друзей в адрес. Они все находили к тому, чтобы его обвинить. Легко было Иову это выслушать. А вы знаете, какие слова он произнес? Но это не в этой главе, чуть подальше. Это 13 глава. А он им потом скажет, когда они его обвиняли со всех сторон, хорошо ли будет, когда он испытает вас? Поэтому, братья, надо быть нам всегда очень аккуратными. Кто-то сегодня под нагрузкой находится, и ему нелегко. А завтра могу я быть под нагрузкой. И хорошо ли будет мне, осуждающему брата, обвиняющему, который не выдержал нагрузки, может быть, или не так себя повел, как мне думается, а когда Бог меня будет испытывать? Писание говорит нам о том, что мы с вами можем быть подвергнуты различным искушениям. Книга Даниила, 11 глава. «Пострадают некоторые из разумных для испытания, очищения и для убеления». Вот для чего Бог испытывает. В страданиях они будут испытаны, очищены и убелены. Я хочу задать вопрос, братья. У нас в сердце есть желание быть испытанным? Встать под двойную нагрузку? И чтобы Бог меня и вас проверил, у нас такое желание есть или нет? У Давида было. Мы читаем Псалом 25. «Испытай меня, Господи, и расплавь внутренности мои и сердце мое». Давид почему-то желал, чтобы Бог его испытывал. В 138-м псалме он вот что пишет, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай и узнай помышления мои». Давид хотел знать, как Бог о нем думает. Он хотел знать, что в его сердце. Потому что мы себя, братья, порой плохо знаем. Мы можем сделать переоценку себе. Иисус Христос ученикам говорит, все вы в эту ночь соблазнитесь. Если все, то не я. Эх, Петр, петух не пропоет дважды, ты трижды от меня отречешься. Трижды. Вот мы такие можем быть, даже не зная, что в нашем сердце. И Давид беспокоился за состояние своего духа, на правильном ли он пути. А знаете, после чего он такие слова произнес? Ну, я так думаю. После чего? Давайте мы этот псалом прочитаем с вами. Ну, не весь, конечно, 138-й. Я прочитаю стихи, которые перед этим нечто нам говорят. 21 текст и 22-й. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне». Вот по ревности к Богу у нее лютая ненависть к врагам Бога. От ранней зари буду их истреблять. Ого, какой воинственный дух. Ну, Давид, в общем-то, и проявлял свое отношение к Богу в этих вопросах. Мы знаем как. И вдруг он говорит, «Испытай меня, Боже». А не опасный ли это путь? Правильно ли я мыслю? Узнай помышления сердца моего. На какой путь я встаю с такими пониманиями, с такими рассуждениями? Бог ненавидит грех. Ну, где-нибудь мы читаем о Боге, чтобы он о людях так сказал, полную ненавистью ненавижу моих противников. А вот Бог так не говорит. Бог так не говорит. Ибо так возлюбил Бог мир. А он вчера и сегодня вовеки тот же. Он и тогда любил. И тогда. Братья, мы можем что-то не так мыслить, не так понимать. И, может быть, неплохо произносить такую молитву. «Господи, испытай меня». И в этих обстоятельствах пускай откроется мое настроение. Бог испытывает каждого человека, я думаю, испытывает народ, может испытать семью, церковь, братство может испытать. Псалом 80. «Из среды грома услышал тебя, в приводах мирива испытал тебя». Бог испытывал народ свой, ставил под нагрузку и обнаружил их настроение. 65-й псалом. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро, нас, не только меня». И обнаружились люди. Обнаружились их прихоти, и обнаружилось, что в их сердце. И у кого вера твердая. Вот пришли соглядатаи, и как расслабили веру всех. Мы не можем одолеть их. Да, земля прекрасная, земля хорошая. Бог правильно сказал. А вот здесь Бог сказал неверно. Одолеть мы не сможем. Уж большие там люди слишком. Сынов Инаковых мы видели. Города укрепленные. Как расслабился народ. А помните, как Иисус Навин и Халев? Какая непоколебимая вера. Вот это испытание, братья, это испытание. И сразу же обнаружилось настроение людей. Бывает, и церковь подвергается каким-то испытаниям. Мы сейчас в Казахстане в посте были вчера. И вы, я слышал, были в посте многие. Казахстан, Узбекистан, трудности. Гонения вот там вот возобновляются. Штрафы сейчас, конфискация имущества. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Вот когда скорби. Как? Братья, я только что приехал с Америки. Мы были там по поручению Совета Церквей с Павлом Николаевичем Ситковским. Я посетил где-то 21 церковь. Нет, может быть, чуть поменьше. Это 21 богослужение было. Ну, почти всю Америку я проехал. Вот почти от Канады до Флориды. Каждый день собрание, собрание, собрание. Я говорю: братья, ну, в одном месте. Ну, конечно, материально вы живете лучше нас. Лучше. Вы счастливее, чем мы? Может быть, у вас меньше споров и расприй? Может быть, у вас проблем нету в семьях? От того, что, в общем-то, сыты, одеты. Ну, мы тоже сыты и одеты. Но вы получше. Я задал вопрос: а вы хотите, чтобы мы в России жили лучше вас? Между прочим, я задал это в Германии однажды вопрос. И все заулыбались. Я говорю: братья, дорогие сестры, вот вы нам помогаете, молитесь, материально нам помогаете. А вы хотите, чтобы мы жили лучше вас? Чтобы у нас дома были более лучше, чем у вас. Машины более хорошие, надежные, красивые. Дороги, чтобы у нас были отличные. Вы хотели бы так? И они все заулыбались. Знаете, я замечаю, что людям приятнее жить, когда соседи бедные вокруг. Ну, как-то увереннее себя человек чувствует, легче помогать. А вот когда богатенькие вокруг, и твой домик среди коттеджей выглядит не очень красиво, а может быть даже несуразно, и сам как-то ежишься. Легче среди бедных. Братья, ведь это тоже испытание. Гонение – это испытание. А благоденствие? Как я во время благоденствия себя буду чувствовать? У нас был один пресвитер в церкви. Но это еще начало 60-х годов. Просто я его очень хорошо знаю. Он был один из активных братьев, который подписывал тогда обращение за созыв съезда. И он поддержал инициативную группу и вышел. В Петербурге у нас, ну тогда Ленинград. Из официальной церкви. А потом он ушел. И я это хорошо помню, как он уходил. Хотя я был еще мальчишкой. И он ушел, это мне уже рассказали, со словами: перспективы никакой нет. Задушат и задавят. Хоть как-то, но там можно выжить. А здесь впереди только тюрьма, потеря детей и тому подобное. И он ушел назад. Как наши братья были расстроены. Потому что он был один из видных и старших. И наши братья остались. И прошли годы. Много-много лет. И я посетил этого брата. Я посетил. Он уже умирает. Он совсем старенький. Ему за 80 лет. И он мне говорит, он с постели уже не встает: «Гена, как хорошо, что я снова в братстве. Как хорошо. Ваши братья выдержали великий подвиг страданий. Молодцы. Ничего не скажешь. Я был в стороне. Но я, говорит, не знаю, выдержите ли вы во время благоденствия. Выдержите ли? Вот тогда выдержали». Постарайтесь выдержать и во время благоденствия. Братья, а во время благоденствия выдержать-то еще и сложнее. У нас идут библейские курсы в одном месте. И я провожу, принимаю активное участие. И вдруг ко мне курсант подходит и говорит: я должен уехать домой. Должен уехать домой. Я говорю: что случилось? Тебя послали от церкви, жена согласилась. Мы тебя тут приняли, ты у нас числишься в списках. И он: и так. И мне: да нет, вот мне срочно домой. Я говорю: давай с тобой по-братски, откровенно. В чем причина? Он говорит: Геннадий Сергеевич, ну я скажу откровенно. Такую работу мне предложили. Но где я буду $2000 получать? Такой возможности больше не будет. Я еду, пока не поздно. Рукой нам помахал и поехал. А человек перспективный. Вот когда ничего не имели, и проще было. А когда долларом поманили, а здесь мы как? Братья, я не хочу осуждать этого человека. Он поправился, слава Богу. Поправился, и я радуюсь. Но вообще, вот апостол Павел пишет: я умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Вот если сердце не привязано, как хорошо. А если? Я начинаю взвешивать и выбирать, где лучше. Братья, это большое искушение. А этим Бог тоже нас испытывает. Не только скорбями и благополучием. Бог испытает абсолютно каждого. Как я во время благоденствия себя буду вести? Бог о себе, знаете, как говорит: «Я есмь испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Я испытываю. И Бог, обращаясь к народу своему, Бог, который испытывает сердца, говорил им такие слова, книга Второзакония, 7 глава: «Вспомни то, что сделал Господь Бог твой, те великие испытания, которые видели глаза твои». Вспомни. Бог испытывает сердца. У нас некоторые братья ушли из братства. Я беседовал с ними, с некоторыми. Я говорю: помнишь, как мы учили одному брату, чтобы люди смирялись? Но те, которые по-другому понимали. Но мы тогда были в руководстве. Помнишь? А вот теперь пришло время нам смириться. Более старшие нам сказали: будет сила послушаться? А мне говорит: нет, слушаться не буду. Я говорю: о, других смирять легче. А Бог испытывает сердца. Бог испытывает. Бог испытывает для того, чтобы нам служение поручить. Мы с вами прочитали послание к Тимофею. «И таких надобно прежде испытывать». Братья, кто из нас не подвергался испытанию, когда мы готовились принять крещение? Нас испытывали. Ну, кого-то слабенько, а кого-то очень, может быть, так обстоятельно испытывали. Испытывали словами, испытывали, проверяя знания Святого Писания, испытывали наше понимание тех или других духовных вопросов, нам задавали вопросы, связанные с практической жизнью. Это испытание. Я как служитель, как правило, если я провожу беседы, одна из тем у меня для новообращенных это испытание. Я говорю им: для чего Христа Дух Святой повел в пустыню? Для искушения. Братья, слово «искушение» имеет два значения. Искушать – это вводить в грех, это вводить в соблазн, это побуждать сделать зло. Бог никого не искушает. То есть Он ни у кого не вызывает чувство сделать грех. Это не в природе нашего Бога. Это делает сатана, искушая людей. в соблазн ввести и в грех вторгнуть. Бог искушает в плане испытания. И мы с вами так можем испытывать. И под двойную нагрузку поставить. Так вот, Иисус Христос был искушаем в пустыне. Там, мне кажется, двойное было искушение. Сатана хотел его в соблазн ввести, в греховное какое-то дело, в непокорность воли Божией. И там было испытание его преданности Отцу, преданности тому, на что он пришел. В течение 40 дней он был искушаем. Я вот думаю, Бог, который нас испытывает, а Он подвергается ли испытанию? Бог. Ну, у меня на этот вопрос какой-то ответ есть. В Его Сыне Иисусе Христе – да. Пророк Исаия говорит, Он есть камень испытанный, драгоценный, который отвергли строители. Он сделался главой угла, камень испытанный. И он стал драгоценным. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Я думаю, Бог, который нас под нагрузку ставил, Он и Сына Своего поставил под нагрузку. Только Он был испытан и искушаем больше, чем, может быть, все мы вместе взятые. Это наш Господь. И Он выдержал этот великий подвиг страданий. Несколько примеров для испытания. И мы с вами помолимся. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама. То есть не вводил его в грех, а испытывал его веру. Братья, как правило, испытание – это не какое-то мгновенное искушение. Нет, Бог испытывает, то есть Он под нагрузку ставит, чтобы человек осознанно, вполне давая себе отчет, мог сделать то или другое. Вот так Бог испытывает. То, что однажды ученики разбежались, это как бы не испытание. Это искушение, которое их постигло. Бодрствуйте и молитесь. Бог по-другому будет своих учеников испытывать. Потому что, когда вдруг неожиданно тебе вопрос задают, и ты даже не смог осмысленно что-то ответить, ты сказал неправду. А потом, ах, Господи, что ж я сделал? Конечно, это нас не красит. Мы должны быть готовыми дать всякому ответ правильно, с благоговением. Даже противникам. Это нас не красит. Но испытание, братья, оно немножко другую форму носит. Возьми сына твоего и иди на гору Моря. И Авраам будет идти 3 дня. То есть он осознанно, взвешенно мог поступить так или иначе. У него время было все обдумать и принять решение, одно или другое. Повернуться и пойти назад. Мог? Мог. И так некоторые делали. И за 3 дня не поколебался в вере. Он уверен был, что собственноручно сына там принесет в жертву. Уверен был. И может быть он по дороге уже представлял, как сын будет извиваться от удара ножа. Как будет течь кровь и как он будет лежать на хворосте, который будет сжигать тело любимого сына. Но скорее всего я бы так представлял. Если бы Бог это мне сказал. И Бог не дал даже ему намека, этого не будет. То есть Авраам был уверен, что это будет. И он шел. Это испытание веры. Это колоссальная нагрузка, братья дорогие. И он оставлен нам пример. Авраам, мною клянусь, так как ты это сделал, посмотри на небо, такое у тебя будет потомство. Мною клянусь. Вера Авраама поставлена нам в пример. Не изнемог в вере. И она является такой драгоценной для Авраама и для нас.
Бог испытывал Давида. И Давид напишет: «Испытал меня и ничего не нашел». Бог испытал и Саула. Бог испытывает всех. Братья, ну еще несколько минут есть. Я очень часто слышал суждения, проповеди. Особенно, когда на пресвитерских конференциях нам пожелания говорили. Ну, слышал так от рядовых членов церкви. Все так переживают, чтобы служители не возгордились. Как бы это вот особая опасность для служителей – гордость. Гордость. Иногда слышишь: о, как возгордился. С тем не поприветствовался, того не заметил, какой стал гордый. В общем, я таких суждений очень много слышал. Вот да, Саул возгордился. Надо же, Давиду дали десятки, а ему тысячи. И, в общем-то, так многие рассматривают. Вот причина падения Саула. Он возгордился. Братья, берегитесь, и вас ждет падение, если вы возгордитесь. Ну, конечно, я согласен. Гордость – это падение. Но я думаю, в ситуации с Саулом причина была другая. Гордость потом придет. Причина была другая. В его падении, за краткостью времени, я много об этом говорить не буду, но я сейчас прочитаю или процитирую слова Самуила, которые открывают суть проблемы. Первая книга Царств, 12 глава, 13 стих. «Вот царь ваш, которого вы избрали, которого вы требовали». У меня возникает вопрос: Бог избрал или люди? Вот он, царь ваш, красавец, высокий. Это вы его избрали. Это вы его требовали. Вот он. Однажды люди подошли к Самуилу и сказали: ты стал старый, сыновья твои путями не ходят за тобою, поставь нам царя. И прискорбно было Самуилу. За детей обиделся. Конечно, неприятно, когда в адрес наших семей или наших детей люди пальцем показывают. Но они и не ходили за Самуилом. Они дома жили. Это Самуил ходил от Дана до Версавии каждый год. Они в семье были, как и все остальные. Самуил скажет: мои дети с вами. Вот они. Братья, у меня тоже большая семья, и у меня сыновья. И меня воспитывать тяжело, потому что я дома бываю очень редко. А что сделаешь? Вот. И я как-то и не могу больше. И Самуил, да, семья дома, и не все в порядке. Все в порядке. Но причина была не в этом. Бог скажет Самуилу: они не тебя отвергли, они меня отвергли. Меня. Поставь над ними царя. Я им изберу самого лучшего. Вот кого они хотят. Лучше Саула в Израиле не было. Бог самого лучшего указал. Но он с проблемами. Вот когда мы требуем своего, а лучшего нету. Мне по долгу служения приходится иногда конфликты церковные рассматривать. Вот, братья. Вот совсем недавно этот вопрос рассматривал. Совсем недавно. Нам бы другого пресвитера прислать, говорю. Да таких желающих очень много. А мы пришлем, а будет ли он вам угоден? У вас же есть пресвитер, но он вот так и так и так. Я говорю: из вашей среды лучше есть? Назовите, будем рассуждать. Они говорят: нет. А я этому пресвитеру говорю: если найдется человек, уступишь свое место? Он говорит: Геннадий Сергеевич, хоть сейчас. Вот пускай братья выберут другого. Я, говорит, уже устал. Меня постоянно обвиняют. У меня 13 детей, я однажды братьям говорю: братья, в нашем объединении больше моей семьи нету, и я работаю на производстве. И вы такие требования ко мне, как будто у меня детей нету. Изберите другого. Я готов передать руководство, а избрать некого. Я им говорю: а кого вы предложите? Геннадий Сергеевич, некого. А что вы ропщите? Из вас это самый лучший. Благодарите Бога, что он вообще есть. Лучший. Конечно, мы хотели бы еще лучших. Но Саул был лучший.
но его вытребовали. Без него было бы намного лучше. Дай царя. Возьмите. А знаете, истинная причина какая? Дай царя. Самуил им скажет. Самуил скажет. И скажет такие слова. «Но увидев, что нас царь Аммонитский идет против вас, вы сказали мне, нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш царь». Нас испугались. Нас. Уж больно грозный царь. Он же наявись Головацкий решил, ну, бесчестие на всего Израиля наложить, когда сказал им, правый глаз у вас выколю. Это он сказал для того, чтобы на весь Израиль бесчестие наложить. Как испугались. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться, Павел говорит. А почему? Не желают быть гонимыми за крест Христов. А в обрезании говорят, как будто вот под благочестивыми какими-то делами скрывается внутренность человека. И вот они скрывали то, что было внутри. Скрывали. Бог это открыл. И какая была проблема? И для народа сколько было потом страданий. А Бог, как я уже сказал, Он-то испытывает каждое сердце. И Саула тоже испытал. А испытал как раз подставил под нагрузку. Но Саул уже в чести. У него же есть отборное войско. Но филистимляне напротив стоят. А Самуил говорит, 7 дней жди меня. А народ стал разбегаться. И заметался Саул. Братья, вот когда испытывается вера. Она испытывается, когда приходят страдания. Или когда приходят неприятности. Неприятности. Я даже, знаете, такая поговорка есть. Беда одна не приходит. Вот как будто на человека сразу же все начинает валиться со всех сторон. И дома неустройство, и в церкви где-то какой-то скандал, и на работе. И как будто сразу же шквал всяких неприятностей. Вы замечали такое, братья? И мне думается, как раз вот где-то произошло что-то, и сатана обрушивается со всех сторон, чтобы человека искушать. Это испытание. И Саул заметался. Несите сюда, что для жертвы приготовлено. Несите сюда. И сам. И тут Самуил. Эх, Саул, что ж ты сделал? Твоя вера оказалась испытанна и проверена. Ее у тебя и нету. Ныне бы Бог упрочил царство твое, а теперь царству твоему не устоять. Это тоже испытание после этих слов. А что надо сделать теперь Саулу? Самуил, посоветуй. Плохо я поступил. Может быть, что-то сделать? Саул, тебе советую. Отходи от царства. Бог найдет другого. Нет. Нет. Как? Это тоже испытание. Сесть на заднюю скамеечку или посторониться. Это тоже испытание. Нет. А потом будет еще одна нагрузочка. Бог говорит Самуилу. Ну, Самуилу, а Самуил Саулу. Вспомнил я, что сделал Амалик. Иди. Порази Амалика. Все. Предай заклятию. Я, говорит, выполнил слово Господне. Братья, вот проблема Саула. Он слово Божие регулярно нарушал. От начала он не выполнял Слово Божьего. Бог говорит, а он не делает. Или делает так, знаете, по-своему делает, по своему мышлению, не так, как Бог мыслит. А что это за блеяние овец я слышу в ушах моих? О, народ пощадил. Посмотри, какой народ. А что я за пресвитер, если я на поводу у народа иду? Бог с пастора спросит. Он из народа спросит, с каждого в отдельности, а с пастора? Не написано, что Бог церковь спросит. Не написано. Что вот вашу церковь в Абакане Бог все спросит. Он спросит с пастора церкви. Как ты учил и как наставлял? И как ты под нагрузкой себя вел? Мы, может быть, этому значения не придаем. Мы сейчас привыкли так. Братский совет, церковь. И пастор вроде бы как выполнять должен. Он вести должен. Показывает народу пример. Я пастырь добрый. Посмотрите, как вел Христос. Я сопастырь. А Петр говорит, соучастник крестовых страданий. Пасите Божие стадо. Ты во главе стоишь. Показывай пример. Да народ пощадил. Бог найдет лучшего. Самуил, а что же сделать тогда? Нет, таких вопросов не возникает. Он хватает уже Самуила. Смотрите, как отступление пошло. Это не вопрос гордости. Это вопрос регулярного нарушения Слова Божьего. И он испытания не прошел. Бог отверг тебя. А потом он их волшебнице обратится. Вот чем закончится история. Братья дорогие, пусть Господь нас благословит, когда мы с вами испытываемся это все переносить. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Аминь. Помолимся.